Все верно, это подкаст «Слышали новость». У микрофона Кирилл Бакеев и Ольга Гаврилова. Оля, здравствуй.
Приветствую.
А с нами на связи сегодня Наталья Лосева, заместитель главного редактора медиагруппы «Россия сегодня». Наталья Геннадьевна, здравствуйте. Наталья Геннадьевна, слышите ли вы нас?
Угу. Так, все, я теперь... Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я в эфире.
Здравствуйте,
да,
Наталья,
да,
Геннадьевна.
Да. Технический нюанс, все хорошо.
Все, вы нас слышите, мы вас слышим. Отлично, поехали. С заявлением Михаила Мишустина, премьер-министра России, хотели бы начать. Он сказал, что сейчас наблюдается переломный момент в коронакризисе. По его мнению, дальше ситуация будет постепенно улучшаться, поскольку разработанная российская вакцина быстрее поможет отечественной экономике восстановиться. Вот, Наталья Геннадьевна, вы разделяете позицию премьер-министра?
Оптимизм,
наверное, да, действительно. Ну, можно
конечно,
ли уже говорить о том, что да,
хотелось бы, да.
Хотелось бы, чтобы проблемы пандемии, тем более вот такой невиданной и мало с чем сравнимой в новейшей истории, решалась просто политическим заявлением. Но мне кажется, что в данном случае все-таки наш премьер говорил это не столько исходя там из политической какой-то риторики, но все-таки основываясь на тактике и стратегии, потому что я как человек, обремененный медицинским образованием, то я-то еще помню, что с инфекцией, такого рода инфекции, конечно, нужно бороться вакцинацией, и ничего другого не обеспечит иммунитет. Тем более, когда, ну, имеется в виду популяционный иммунитет, который, собственно, и остановит пандемию. Тем более, когда мы видим такую болезнь, о которой врачи, эксперты говорят, что ее сложно с чем-то сравнить по течению, по последствиям, по скорости распространения мутаций с чем-то похожим. Поэтому, что наша страна могла сделать самого верного, она сделала. Я лично этим честно горжусь и не стесняюсь сказать, что я очень горжусь, между прочим, вот прям без всякого костного патриотизма, тем, как менеджерски была эта история отработана, а я еще более того скажу, я выросла рядом с Вектором, и мой дедушка был легендарным директором школы поселка Кольцово, где находится Вектор, и поэтому это прям такая моя история, вот, и я очень-очень горжусь и считаю, что действительно все, что можно было в этой кризисной ситуации сделать, мы сделали, и мое ощущение, что какой-то вот, ну, добрые перемены мы ощутим уже к марту.
Да, тут
моя интуитивная.
Наталья Геннадьевна, то есть одна есть такая проблема, в общем-то, она заключается в том, что разная доступность вакцинации в регионах, только вот в 5 субъектах России.
Подождите.
Доступность находится на высоком уровне. И еще есть одна проблема, далеко не все хотят прививаться.
Вот смотрите, что касается доступности. Я сегодня утром тоже об этом думала, когда смотрела новости. Но смотрите, я не посмотрела, какие регионы, но я предположу, что в первую очередь вакцина будет доступна в тех регионах, где процент заболевших выше, чем на других территориях. И это абсолютно логично. Да? То есть действительно нужно сейчас в первую очередь работать с теми регионами. Это Москва, Московская область, это Ленинградская область, там, по-моему, дальше идет Нижегородская область. И Самарская, если ничего не путаю, но неважно. Да? То есть нужно работать в первую очередь с теми территориями, где, конечно же, наблюдается наиболее сильная интенсивность инфекции, вспышки инфекции. Но это же правда логично, да? Чем просто распределять, исходя просто статистически по населению. А вот с тем, что люди не хотят прививаться, ну, я хочу сказать, что я буквально буду вот на следующей неделе писать подкаст с одним очень вдумчивым доктором, который много где учился и работал за рубежом, наш российский доктор, у которого очень обоснованная, аргументированная позиция по поводу вакцинирования, вакцинации. Мы об этом поговорим на следующей неделе. Но, как рассуждаю я, исходя из моих десятков вопросов, заданных врачам, да, когда я говорю, слушайте, вот люди не хотят вакцинироваться. Почему, спрашиваешь их? Они говорят, мы не знаем, какие будут осложнения, мы не знаем, какие будут последствия. Когда я на это отвечаю следующее. Камон, вы все читаете, сколько людей, а, умерло, б, какие тяжелые последствия у приболевших, вне зависимости от возраста, да, когда там не только вкус и запах восстанавливаются месяцами, но и тяжелые осложнения на почки, и на сердечно-сосудистую систему, на кровеносную систему. Друзья мои, но давайте будем, вот реалистами. Если бы у нас была гарантия заразиться и переболеть легко, знаешь, так легко переболел, 2 недели посидел дома без температуры, вышел с антителами, конечно, не нужно прививаться. Но у нас нет такой гарантии. Вот сегодня умерла медсестра, которой 27 лет. Молодая деваха, кровь с молоком, сильная. 27 лет она умерла, быстро за 2 недели сгорела от коронавируса. Давайте просто сопоставлять риски.
Ну, это верно. Наталья Геннадьевна, я просто, насколько понимаю, люди, это правда, это не какие-то у меня там точные данные или что-то еще, просто по ощущениям, что называется, среди своих знакомых и того, что я читаю, у людей сомнения в эффективности этой вакцины. И более того, вот мы сейчас все напрививаемся, люди как следствие начнут меньше соблюдать ограничения, в плане ношения масок, их своевременная замена, мытье рук, соблюдение дистанции, не шататься там по разнообразным публичным местам, и мы можем получить взрывной рост заболеваемости.
Давайте разделим на 2 части ваши очень справедливые ремарки. Да? Первое. Люди сомневаются в эффективности. Ну, все у нас стали иммунологами, у нас периодически все становятся специалистами по авиаперевозкам, авиакатастрофам, да, педагогами и так далее. Сейчас все у нас иммунологи и вирусологи. Значит, как я понимаю, исходя из моих разговоров с врачами, единственное свидетельство эффективности вакцины – это что? Количество антител.
Да.
Вот опять же, как ровно как у вас, да, в моем кругу. Вот в моем кругу среди привившихся, тех, кто прививался по экспериментальной программе летом и с сентября, нет ни одного человека, который бы вышел без антител. Вот в моем окружении, это опять же, друзья, это не статистика, это просто мое окружение, но в моем окружении нет ни одного человека, который вышел бы без антител. Они бывают разные. У кого-то, знаете, маленькие, потом растут, у кого-то чуть снижаются, у кого-то стабильно. Но тем не менее. Пока такая ситуация, дальше будем смотреть. А вот второе ваше замечание абсолютно просто критически справедливое, и здесь нужна в лучшем смысле этого слова пропаганда, которая должна объяснять следующее. Если вы переболели, и у вас антитела, если вы привились, и у вас антитела, это не значит, как говорят, опять же, вирусологи и иммунологи, это не значит, что вы стали безопасными для окружающих. Вы можете также быть бессимптомным носителем, вы можете также болеть, потому что вакцина не защищает вас 100% от заболевания. Как говорят эксперты и врачи, да, вакцина только снижает. Вы можете это не заметить, но вы можете быть переносчиком. Вот я сейчас поставила себе уже вторую вакцину в понедельник. Соответственно, вот через 3 недели, наверное, смогу рассказать и про антитела. Ну и я себе, в общем-то, объяснила, да, что я, конечно, могу теперь не так бояться заразиться, но маску я буду носить и все соблюдать.
Кстати, Наталья Геннадьевна, мне тут вспомнил. Я просто не знаю, конечно, у меня нет медицинского образования, уж тем более я не иммунолог и не вирусолог, но по аналогии, если мыслить с противогриппозными вакцинами, да, и прививкой, то там вам тоже не говорят, что это не значит, что вы не заболеете гриппом.
Не является гарантией,
вы им заболеете, но просто у вас не будет осложнений на разные органы.
Я бы еще на какой момент обратила внимание, почему люди все-таки так неохотно делают прививки, что ссылаются на клинические испытания, то есть в первых 2 фазах испытаний участвовало существенно меньше добровольцев, чем принято, то есть полный курс вакцины, которые будут вводить людям, получили всего 22 человека, и, конечно, наверное, всем было бы спокойнее, если бы испытания прошли на большем числе добровольцев. Ну и к тому же, если я не ошибаюсь, по-моему, еще продолжается 3-я клиническая фаза.
Слушай, тут, наверное, это вопрос
вакцины «Спутник
V». Это, наверное, вопрос все-таки к вирусологам.
Что касается пожилых людей, вроде бы на пожилых не испытывали эту вакцину, но уже разрешили ее применять.
Вектор точно. Слушайте, я не знаю насчет спутника, но вот векторовская вакцина совершенно точно испытывалась на пожилых людях.
Это эпивак-корона.
Потому что у меня есть эпивак-корона, у меня есть мои знакомые, даже сказала бы друзья пожилые, которые вошли добровольцами в эту программу. Ну, довольно давно, я думаю, что скоро будет результат. А я еще последнее, что хотела сказать. Интересно, как много людей до недавнего времени интересовались тем, как испытывается вакцина от гриппа, которая там каждый год создается, потому что грипп мутирует. Да, вот опять же.
Я?
Вы интересовались?
Да. В силу возможностей своих,
правда. Я думаю, что...
Тут еще, знаете, какой вопрос задают
интересный?
Я думаю, у вас
пленочный слой.
Это как раз наша вот следующая тема по поводу использования зарубежных вакцин. Вот можно ли привиться отечественной вакциной, а позже зарубежной, да? Вот такие эксперименты, скажем, насколько они целесообразны.
Давайте люди этот вопрос зададут иммунологам. Но мы сейчас с вами наобещаем пальцем в небо, да? Вот пусть тут к врачу и задают вопрос. Меня, кстати, вопрос тоже интересует, я его в ближайшее время как раз врачам задам.
Мы еще хотели обсудить, что наконец-то закончена удаленка для школьников, во всяком случае. С 18 января все ученики Москвы, правда, должны вернуться в школы, а частично действовавший режим дистанционного обучения после каникул отменяется. Это говорится в указе мэра Сергея Собянина. Правда, большая часть ограничений сохраняется, то есть студенты, я так понимаю, по-прежнему на удаленке. Также нельзя попасть в музеи на всякие выставки и всякие питейные и прочие заведения также не работают с 23 до 6.00. Но, с другой стороны, я думаю, то, что школьники вернутся к нормальному обучению, и для них облегчение, и для их родителей.
Для их родителей. Сегодня, я думаю, что все WhatsApp-ы столицы, все родительские
ликуют.
Чаты столицы просто взорвались ликованием. Да. Свобода!
Не, на самом деле, даже я вот посмотрела, британские исследователи оценили влияние закрытия школ в пандемию на будущие доходы детей. Даже вот такая информация есть. Там где-то потеряют они около 1% дохода в будущем, представляете?
1%?
Да.
Это с поправкой на инфляцию или без
поправки? Еще больше всего от закрытия школ страдают учащиеся младших классов.
А почему?
Ведь, не знаю, может,
социализация. А почему? Как это они вычислили? Какая
не объясняют они
сложная уже? Цепочка? Или там
они использовали специальную какую-то прогностическую модель. Закрытие школ на полгода приведет к тому, что доля выпускников высших учебных заведений сократится там на 2,5%, чуть больше, а число учеников с неполным средним образованием возрастет на 4%. То есть вот такие какие-то сложные математические подсчеты.
Действительно сложные весьма математические подсчеты.
Но вот я хочу сказать,
ну,
что
то есть это все равно каким-то образом скажется на будущих возможностях школьников, правильно?
Да, ну, это вот мы, без британских ученых прекрасно понимали.
То, что они сколько там, полгода
я
больше
провели
на дистанционке.
Я думаю, достаточно спросить любого родителя, у кого дети учатся сейчас в 9, 10, 11 классе, среди моих знакомых много таких родителей, которые вам скажут, что качество образования, то есть не видят просто по своим детям, старшеклассникам, качество образования, мотивация, конечно, не очень была вот за этот дистанционный период.
Ну, в общем, можно порадоваться за школьников, и действительно тогда вот Оля уже начала по поводу вакцин. Незарегистрированные вакцины применять нельзя. Роспотребнадзор предупредил о запрете частные клиники, в том числе медицинский кластер Сколково. Ранее владелец этой клиники говорил, что планирует привезти в Россию вакцины Pfizer и Moderna. Вот так вот. Не знаю, насколько здесь, наверное, конечно, многих это должно было коснуться. Я думаю, все равно речь идет о платном.
Ой, можно, я среагирую?
Среагируйте.
Вот я среагирую. Значит, во-первых, смотрите. Первое, что я рада этому решению по двум вещам. Во-первых, это честно, да? Вот так надо по-честному. Потому что если мы устанавливаем какие-то правила игры, а это, слушайте, по сути, это военная медицина, да? Вот то, что сейчас происходит с коронавирусом, это военная медицина. И даже с точки зрения осложнений, да, если эти вакцины здесь испытывались, если наши врачи имеют протоколы, как бороться с осложнениями, значит, они за это несут ответственность. Вторая история, я вам расскажу, она тоже из серии там нечестно, но она вот мне прям совсем не нравится. Вы не представляете, какое количество в моем окружении людей меня уже спрашивают, знаете, всегда ждут журналисту за вопрос, за ответами. Спрашивали, слушай, ты не знаешь, где можно достать в Москве пфайзерскую вакцину? А?
Даже вирусологи, представляете, об этом говорят.
А? Слушайте, ребят, ну что получится? Это получится какой-то вот такой вот пилюля для богатых, что ли, да? Это какой-то другой вид неравенства социального. Ну, это мне кажется, не очень хорошо.
Ну, в общем, да. Но, с другой стороны, я, насколько понимаю, этот центр-то, в принципе, и был организован для того, чтобы в России, ну, то есть, вернее, чтобы он мог использовать незарегистрированные в России лекарства, потому что вот эта вот медицинская бюрократия, она тоже бюрократия, и многие люди, я думаю, в России с ней сталкивались, может быть, даже, не дай бог, страдали от нее.
Ну, мне кажется, здесь нужно разделять, да, когда речь идет, например, про какое-то лекарство для там, ребенка с орфанным заболеванием, да, то есть с редким заболеванием, когда от этого зависит жизнь и здоровье ребенка, и только этот препарат, и нет альтернативы.
А с другой, это все, ну, да. с другой стороны, получается, ну вот как, да, в другие страны же спутник ВИ поставляют, то есть там у людей есть право выбора, там и Pfizer, и BioNTech,
нет, да? Нет, подождите, спутник поставляется, во-первых, посмотрите, какое количество стран сегодня не получает спутник, вы посмотрите, что на Украине творится, да? То есть, когда люди просто говорят, дайте нам хоть чем-то привиться, ну, там просто нет никакой возможности. Поэтому тут тоже нельзя сказать, что все, знаете, распахнули широкие ворота и границы, и все ждут нашу вакцину. Люди-то ждут нашу вакцину, кстати, да? Люди не ждут нашу, политики не ждут нашу вакцину. Ну, в общем, мне кажется, что должен быть какой-то в этом смысле порядок, должны быть какие-то правила игры. И вот, опять же, ситуация военной медицины.
Ну да. Кстати, Оль, в некоторых случаях, когда говорят о том, что российскую вакцину куда-то поставили технологию.
Нет,
и
в Беларуси
помогают...
почему уже идет массовая вакцинация спутником ВИ?
Это в Беларуси. Я тебе говорю про другие страны.
Там строят
заводы и на российской технологии, то есть вакцину производят на месте. Не так, что у нас произвели, от нас забрали партию.
Я думаю, что такое короткое время вряд ли в Беларуси построить какой-то завод по производству вакцины.
Я не знаю про ситуацию.
Нет, я думаю, что... Да, друзья, мы не будем с вами гадать, да, но совершенно точно, что есть страны, в которых уже развернуто производство. Это тоже, кстати, говорит просто о том, ну, о том, насколько, ну, на мой взгляд, профессиональным и классным был менеджмент этой истории. Потому что я думаю, что и наше бы население не сильно порадовалось, если бы все производственные силы внутри страны были брошены покрыть весь мир. Да? А здесь, получается, все довольно разумно распределено. И я сегодня в каких-то новостях слышала, по-моему, даже или президент сказал, или премьер, о том, что мы опережаем по объемам производства план. То есть сегодня уже вакцин производится больше, чем, условно говоря, планировали месяц назад. Ну и хорошо. И зарубежное производство тоже хорошо, конечно.
Ну да. Оставим тогда вопросы вирусологии, иммунологии и вакцинирования и обратимся к весьма интересному юридическому моменту. Европейский суд по правам человека заключил, что Крым с 27 февраля 2014 года находится фактически под российской юрисдикцией. При этом суд не стал указывать, было ли присоединение полуострова законным с точки зрения международного права. И решение было принято это в ходе рассмотрения связанной с Крымом жалобы Украины. При этом часть украинских обвинений суд в итоге отверг. Я вот не знаю, мне кажется, у ЕСПЧ это весьма для них сложный будет случай, потому что, с одной стороны, они не имеют права определять, был ли референдум, ну, в смысле, был ли он легально организован или нет.
Нет, там как раз утверждается о том, что Москва нарушала права человека в Крыму. Это, в общем-то, вот. Компетенция именно ЕСПЧ.
Да, но при этом Россия настаивает на том, что вопрос... есть вопросы, которые в ведении ЕСПЧ не попадают. У вас какая позиция, Наталья Геннадьевна?
Слушайте, ну, во-первых, у меня позиция такая, когда Крым вернулся в Россию, я занималась проектом, связанным с организацией детского развивающего отдыха в Крыму. И я проработала первые два после присоединения лета, буквально, ну, с мая по глубокую осень в Крыму, проползла его, что называется, на брюхе, и общалась очень много и с бизнесменами, и с простыми людьми, и с врачами, и с педагогами, и со сферой обслуживания. Я тогда еще говорила, что вот для того, чтобы не мусолить и не выстраивать свои какие-то собственные концепции, говорила я, друзья, надо просто поехать в Крым и провести там хотя бы пару недель в разговорах на рынке с таксистами, с бизнесменами. И тогда понять, насколько это решение, насколько возвращение Крыма было политической акцией, военизированной акцией, интервенцией или чем там еще называют. Просто поговорить с людьми. Понимаете, ведь СПЧ занимается защитой прав человека. Ну так придите, поговорите с человеком. Статистически, посмотрите, пожалуйста. Конечно, мы все люди свободные, мы люди разные, да, и каждый имеет право по-своему трактовать там ту или иную перемену вокруг своей жизни. Я вас уверяю, что в Крыму зашкаливающий процент простых людей не просто сделали этот выбор добровольно, не просто сделали легитимно. Я видела семью, где 90-летняя бабушка, которая уже не ходила, она сказала: «Везите меня, мне не нужно приносить урну, я ждала эту всю жизнь. Я хочу поехать торжественно в лучшем своем платочке, в лучших своих тапочках». Человек поехал и сказал: «Теперь помирать можно». Понимаете, это не история, это не лубочные рассказы, которые, значит, там какая-то пропаганда лепит, да? Это те истории, те семьи, в которых была я и которые я видела. Поэтому здесь я понимаю, насколько сложно принять хоть на микрон какое-то решение, хоть на микрон подсказывающее, намекающее на то, что, ой, наверное, все-таки крымчане этого хотели. Наверное, они чувствовали себя пораженными в правах, когда они не были в России.
Наталья
Геннадьевна, это политически очень сложно.
Да, простите, что вас перебью, но мне кажется, просто вот эта история с ЕСПЧ показательна, поскольку, по крайней мере, мы не знаем, что там в действительности происходит, но вот по тому, что попадают средства массовой информации, по формулировкам, ЕСПЧ пытается как-то избежать политизации этого вопроса. Потому что, смотрите, Украина настаивает на том, что Россия имеет де-факто контроль над территорией Крыма. ЕСПЧ заявляет, фактически под Россией российской юрисдикции. По-моему, весьма нейтрально. Более того, ЕСПЧ не принял обвинения в убийствах мирных граждан, это вот украинские, с украинской стороны, задержание и запугивание журналистов, дискриминация этнических украинцев, политически мотивированном уголовном преследовании и так далее, и так далее, и так далее. Вот, я вот к чему. Мне кажется, что зря мы нападаем на ЕСПЧ, что это какая-то организация,
которая... Я не нападаю.
Я не про вас, я вот в принципе про... общественную дискуссию, что это вот некая организация, которая вот специально существует для того, чтобы Россию всячески там нехорошие штуки делать.
Нет, они, безусловно, находятся под огромным давлением, давайте без иллюзий, да, и тем хорошо, что даже под этим огромным давлением они сейчас уже сделали шажочки в верном направлении. Ну, как мне это представляется?
Ну, в общем, будем следить за этим делом. Еще очень важная история, конечно, про Павла Дурова и его приложение, вернее, мессенджер Telegram. Он сказал, что на наших глазах происходит самая крупная цифровая миграция в истории, поскольку только с 9 по 12 января в этом приложении появились 25 миллионов новых пользователей. Это отчасти связано...
Там уже гораздо больше, да.
Да, там... На ваш взгляд, действительно ли происходит эта цифровая миграция, и с чем она связана?
Ну, только ли с WhatsApp? 100%. Нет, 100% она происходит. Мне кажется, что это еще такая, знаете, это такая геополитическая волна, это такие волны, цифровые волны протеста. Другое дело, что, ну, понятно, что это приятно, это ярко, это очень интересно, приятно Дурову и его команде, это в любом случае интересно, за этим интересно наблюдать. Но давайте мы не будем забывать, что сегодня у нас фактически вот троны управления цифровым миром, да, вот цифровой вселенной, цифровым государством, в общем, к сожалению, во многом принадлежат группе из компаний Amazon, Facebook, Google, Apple и так далее. То есть вот эта группа компаний сегодня, по сути, являются главными держателями политического пакета в цифровом мире.
Наталья Геннадьевна, позвольте уточнить.
Да.
Плохо, что они американские, или плохо, что они большие?
Плохо, что это такой сбившийся комок в одном конце полюса. Понимаете? То есть это не общественный договор. Это не институт. Это коммерческие компании, которые сегодня владеют аудиторией и технологиями. Грубо говоря, если у нас Google и Apple договариваются убрать из своих сторов Telegram, приложение Telegram, а это две ведущие операционные системы. Я не скажу цифру, но там они там стремящиеся к 100% покрытия, да? То мы там, ну, за исключением Китая, который там как-то обособится, все равно что-нибудь найдет. Что мы получим? Просто получим, что завтрашним утром Telegram, приложение Telegram не откроется ни на одном смартфоне.
Этого очень бы, конечно, не хотелось.
Это и был... все.
Да. Спасибо вам большое, Наталья Геннадьевна. Наталья Лосева, заместитель главного редактора медиагруппы «Россия сегодня», а вы слушали подкаст «Слышали новость».